Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее. Субсидии искусству. Кризис в музее «Метрополитен». Премьера. Скрипичный концерт Леры Аурбах. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее интеллектуалы нью-йоркские оживленно обсуждают очень волнующую их всех новость. Это было понятно довольно давно, но сейчас она стала особенно актуальной. Администрация Трампа собирается, может быть, упразднить, а в любом случае сильно урезать субсидии, федеральные субсидии поддержки культуры.
Ну, надо дать тебе отчет, о чем идет речь. Это такие копейки, что даже смешно об этом говорить. Нью-Йорк Таймс составила список штатов, кто сколько получает в пересчете на душу населения, какие деньги. Так вот, в среднем меньше $1 на человека в год приходится федеральных денег на поддержку искусства. Больше всего в Вермонте $1.5, а меньше всего во Флориде 25 центов. Вот о каких деньгах мы говорим.
Ну, если мы, предположим, суммарную сумму назовем, это будет $300 миллионов. Для бюджета, американского бюджета федерального, это тоже, конечно, копейки, но это все-таки звучит по-другому, чем доллар и $1.5.
Это принципиальная проблема. Дело не в деньгах, а дело в том, что правая Америка недовольна тем, как эти деньги расходуются. И она считает, что ни в коем случае нельзя тратить деньги на либеральное левое искусство. Это давний спор. Это не сегодня началось. Я-то прекрасно помню, как в 90-е годы шли культурные войны, когда федеральное правительство поддерживало творчество художника Роберта Мапплторпа, очень откровенно гомосексуальные фотографии которого вызвали большой скандал в обществе.
Ну, был еще художественный концепт в виде распятия засунутого в мочу, который тоже вызвал большую бурю.
Каждый раз, когда такое происходит, то говорят, почему мы должны давать свои деньги на налоги на такое искусство. Пусть кто-нибудь другой за это платит. И надо сказать, что это было услышано, потому что теперь гранты дают не отдельным художникам, а на какие-то отдельные мероприятия, на какие-то отдельные культурные акции. И это уже вызывает гораздо меньшее возмущение у тех, кто ими недоволен.
Еще больше значения имеет тот факт, что если раньше такого рода гранты они распределялись людьми, которые сидели в Вашингтоне, вот в этих самых федеральных агентствах, то есть весьма далеко иногда от тех непосредственных проектов, о которых шла речь, а в других случаях, наоборот, может быть, слишком близко приближенных к художникам, артистам, постановщикам, музыкантам и так далее, которых эти гранты поддерживали. А сейчас эти деньги спускаются на штаты. Или еще на более мелкие, то, что здесь называется communities, как мы это переведем на русский язык, общины городские.
Общины, да. Их 16 тысяч общин получает эти гранты.
То есть там почти 2500 грантов таким образом.
Но они распределены на 16 тысяч общин, то есть они как бы размазаны по Америке. Да. То есть на самом деле это вопрос принципиальный, а не практический. Конечно, на эти деньги ничего такого построить не удастся. Да, Америка не собирается
строить. Распятие засунуть в мочу все равно можно.
И можно это сделать и без этих денег. Это не такая уже большая потеря, не такая большая награда. Но Америка всегда была против того, чтобы федеральное правительство вмешивалось в искусство. Именно поэтому Америка, наверное, единственная страна, где нет вообще Министерства культуры. И, тем не менее, споры ведутся все время. Я понимаю, почему. Это принципиальный вопрос. Вот вы, как вы относитесь к субсидиям на культуру?
Вы знаете, когда я думаю о том, что иногда делается на деньги, которые государство выделяет на развитие культуры, то тогда мне хочется отменить всякое финансирование государственной культуры. Я приведу вам пример, который будет как бы ближе, может быть, не к нашим с вами заботам, мы-то все-таки живем в Америке, а к заботам наших российских радиослушателей. Слушателей. В одном из провинциальных городов поставили Гамлета, причем поставил режиссер с именем, которого приглашают даже постановки делать в Большом театре московском, где выходят артисты и молчат. А текст Гамлета идет титрами. Разумеется, в России никаких других источников финансирования, кроме как государственного, быть не может. Вот вы бы поддержали финансирование такого проекта? Он был привезен в Москву и показан.
Нет, это напоминает проект Бахчиняна, который предложил поставить вишневый сад. Все на сцене играют «Вишневый сад», но все время слышен кашель Чехова, он заглушает все слова. И таким образом мы 2 часа слушаем только кашель. Ну, это похоже на концептуальные идеи.
Ну, а если бы эта идея Бахчиняна была бы реализована и при этом спонсировалась бы на государственные средства, а что такое государственные средства? Это деньги, собранные у налогоплательщиков.
Вы знаете, я бы ответил на этот вопрос так. Я за то, чтобы поддерживать культуру, а не искусство. Ведь это разные вещи. Я считаю, что государство должно поддерживать культурные всякого рода начинания, которые приводят к тому, что общество, население, народ становится более культурным. Например, в Англии они взяли и отменили входные билеты на все музеи
Англии. Вот это давно-давно нужно было сделать.
Всюду. Совершенно верно. И в результате в Англии в 2 раза больше людей ходит в музеи, чем раньше. Я считаю, что это гигантский прорыв, и на это никаких денег не жалко. В Вашингтоне все музеи бесплатные. Вот это то, на что надо тратить государственные деньги. То есть, если мы приобщаем народ к культуре, то этот же народ сможет эту культуру оплатить. И в том числе то искусство, которое нам не нравится. Поэтому, когда республиканцы пытаются отменить, например, общественное телевидение, то я прихожу в ужас от этого. Недавно я прочитал, что кто-то из команды Трампа сказал, что почему горняки из Западной Вирджинии должны платить за общественное телевидение, где показывают передачу «Sesame Street». Но Sesame Street – это американская институция, которая учит маленьких детей читать на протяжении многих десятков лет. Уже несколько поколений выросли таким образом. То есть республиканцы считают, что дети Западной Вирджинии им лучше не уметь читать. Я понимаю, что, может быть, им лучше слушать радио, а не читать «Нью-Йорк Таймс». Но все-таки согласитесь, что это довольно дикая затея. Поэтому я считаю, что государство должно тратить деньги на культуру. Очень мало оно тратит, но поддерживать искусство, особенно авангардное, особенно вот такое дерзкое, передовое и отвратительное, пожалуй, не следует.
Я абсолютно никоим образом не стал бы призывать к запрещению таких экспериментов. Наоборот, пускай, заради бога, экспериментируй. Но это все должно поддерживаться на денежки спонсоров.
Как оно раньше и всегда и было.
Причем мы об этом сейчас забываем. Мы говорим об авангардном искусстве, о цветении авангардного искусства в России в предреволюционные годы, когда выходили все эти замечательные футуристические книжечки, которые сейчас стоят какие-то бешеные совершенно деньги, да, десятки тысяч долларов и больше. Выходили книги поэтов, футуристов, поэтов таких как Пастернак, скажем, существовало издательство «Гелея», которое издавало футуристические книги. Все это, всю эту продукцию спонсировали богатые люди. Всю эту продукцию спонсировали иногда сами купцы, иногда их сыновья, которые тоже баловались поэзией, а тоже хотели быть причастными к авангарду, и оплачивали всякого рода такие выкрутасы, из которых потом вырастало во многих случаях, как с тем же Пастернаком, большое искусство, прославившее Россию.
Конечно, в Америке все это поставлено на другую ногу, и все американское искусство существует не на государственные деньги, а на деньги меценатов. Вы знаете, что Национальная галерея в Вашингтоне – великолепное собрание, где одни шедевры висят, вот уж точно, там нету второстепенных картин, ни одной картины не было куплено на деньги налогоплательщиков. То же самое, конечно, в нашем музее «Метрополитен». И об этом я хотел бы поговорить подробнее, потому что недавно произошло важное событие в культурной жизни нашего города. Ушел директор музея «Метрополитен», совсем не старый человек, Кэмпбелл, специалист по гобеленам, который не так давно стал директором и заменил легендарного директора «Метрополитен» Монтебелло, который был почти 30 лет или даже больше возглавлял этот музей. Надо жить в Нью-Йорке, чтобы понимать, насколько это важная новость. Об этом говорят все, потому что директор музея «Метрополитен» — это почти как мэр города. Это что-то очень важное, потому что «Метрополитен» — это лучший и самый большой музей западного полушария, не говоря уже об Америке. Поэтому все, что тут происходит, очень важно. И недавно у меня появилась такая возможность, как сейчас все любят говорить, у меня вот есть свой источник, я его не назову, который мне рассказал о том, что происходит внутри «Метрополитен» сегодня, почему произошел такой кризис и что с ним собираются делать. Довольно любопытная история. Дело в том, что «Метрополитен» оказался в долгах. И, в общем, этот финансовый кризис настолько серьезно поразил Метрополитен, что нужно уволить около 100 человек из кураторов. Это все люди, знаете, штучные, которых пойди найди. Нужно... Они остановили все проекты по переустройству музея, а были грандиозные проекты на 600 миллионов долларов. Все это остановлено, потому что нужно найти деньги. А почему нужны деньги? Потому что... Хотя директор музея Кэмпбелл был специалистом по средневековым и ренессансным гобеленам, он пытался сделать то, чего от него давно требовали, а именно привести в Метрополитен современное искусство. Тут еще важны термины. Дело в том, что есть понятие современное искусство, modern art. Обычно это то, что мы любим, потому что оно уже устоялось. Это то, что было, скажем, создано до войны, да, в 20 веке, первой половине 20 века. А есть искусство contemporary, которое происходит на наших глазах. Это сегодняшнее искусство. И вот сегодняшнее искусство, великий директор Метрополитен, которому, кстати, поставлен бюст музея Монтебелло, терпеть не мог. Ему нравилось... Он был специалистом по голландской живописи, ему нравился Ренессанс, он знал 6 языков, он был сам человек ренессансный. А современное искусство, сегодняшнее искусство, он не любил. И он не хотел тратить деньги Метрополитена на эти вещи. Кэмпбелла заставили. И он вот расширил этот отдел современного искусства. А это большие деньги, потому что современное искусство тоже дорого стоит. Но никто не знает, будет ли оно искусство, скажем, через 20 или 30 лет. И это принципиальный вопрос, а не экономический. Потому что откуда мы знаем, какой художник сегодня, модный художник, сколько продержится его искусство, и продержится ли оно вообще?
Акулы в формалине.
Совершенно верно. Именно эту акулу несчастную я и вспомнил, этого английского авангардиста, который, по-моему, является самым главным жуликом в мире искусства. Но ведь когда в 1913 году была знаменитая выставка в Нью-Йорке, где впервые показали Пикассо и Матисса, то директор Метрополитен сказал, что он не станет тратить деньги на то, что посмешище для они искусства. И ни одной картины Пикассо не было продано. И поэтому у музея Метрополитена нет таких роскошных работ, как есть в русских музеях, потому что купцы без всякого художественного образования сумели разобраться в том, кто такой Пикассо и Матисс, а директор музея Метрополитен не сумел. Как вы считаете, должен Метрополитен, задрав штаны, бежать за комсомолом или нет?
Вот видите, вот тут мы вступаем на минное поле. Поставьте себя на место руководителя. Если уж такой опытный чиновник от искусства, потому что он, конечно, специалист, Кэмпбелл, но он также и опытный бюрократ, если он стал руководителем МЭТ. Если его вынудили сделать то, что, к чему его душа не лежала, то можно себе представить, какое давление на то, чтобы вот то, что вы назвали contemporary art, и то, что в России называют актуальным искусством, чтобы такого рода вещи приобретались и выставлялись.
В Нью-Йорке есть великие музеи современного искусства. МОМА, в первую очередь, музей современного искусства. Есть музей Гуггенхайма, музей современного искусства. Есть Уитни, музей современного американского искусства. Метрополитен, по-моему, тут лишнее. Но вот мой источник, куратор этого музея, которому я сказал такое, сказал, а как же наша миссия? Метрополитен называется энциклопедическим музеем. То есть он охватывает все. Все должно быть в этом музее, в том числе и современное искусство. В ответ на это я сказал, что в энциклопедию попадает только то, что уже устоялось. Энциклопедия всегда отстает от современности, потому что она пишется тогда, когда уже что-то мы знаем. Тот, кто попал в энциклопедию, уже классик, по той простой причине, что он же в энциклопедии, он уже должен устояться, как-то это, его репутация должна быть достаточно твердой. А у современного искусства такой репутации нету, поэтому Метрополитен может и обойтись без современного искусства. На что мне сказали, что я ретроград, и дальше спор перешел в другую степень.
У нас получился спор ретрограда с марксистом.
Я знаю, как его разрешить. Дело в том, что есть третья фигура, кроме художника-авангардиста, художника-консерватора, зрителя, который приветствует одних или других, есть фигура мецената, который выбирает, кого ему поддерживать абсолютно по собственной прихоти. И надо сказать, что меценаты, чем дальше я живу, тем больше я им благодарен, потому что именно благодаря таланту меценатов, а это огромный и очень редкий талант, потому что меценаты, как мы уже говорили, те же самые Савва Морозов или Фрик в Америке, они часто бывают гораздо более дальнозоркие, чем руководители культуры, потому что у них есть свое чутье. Поэтому меценаты — это и есть те, кто двигают культуру.
А мы тогда покажем произведение, которое было вдохновлено меценатом, появилось благодаря ему. Это «Гольдберг. Вариации» Иоганна Себастьяна Баха.
За которые Гольдберг, который был русским посланником в Германии тогда, в Лейпциге, заплатил кубок золотых монет. Так что это был,
неплохо.
Это был самый выгодный заказ Баха за всю его жизнь.
А мы покажем это произведение в необычной форме. Все знаем, его можно играть на современном фортепиано, его можно играть на клавесине, тех инструментах, которые использовались во времена Баха. А в данном случае мы покажем версию для струнного оркестра, которая тоже, по-моему, звучит превосходно. Ее автор Дмитрий Ситковецкий. «Гольдберг. Вариации. Баха».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня я хочу предложить вниманию наших слушателей новую рубрику «Премьера». В ней мы будем рассказывать о новых произведениях, которые только что появились на свет. Соломон, представьте нашу сегодняшнюю премьеру.
Я хочу рассказать о премьере 4-го скрипичного концерта Леры Ауэрбах. Это замечательный композитор. Она родилась в Челябинске, которая, как известно, теперь, конечно, не тогда, когда мы жили в Советском Союзе, мы тогда об этом не догадывались, был центром ядерной промышленности Советского Союза, одним из важнейших центров, и был поэтому закрытым городом. Она приехала в Нью-Йорк, здесь училась, здесь получила образование.
Одна очень милая деталь. Мы хорошо помним эту жизнь. Она приехала в Нью-Йорк, не зная ни одного слова по-английски. Она была совсем юной, и денег у нее не было. И она ходила пешком по 100 кварталов, чтобы учиться заниматься в музыкальной школе.
Как все мы.
Да, я это прекрасно помню, как я те же самые 100 кварталов шагал по Нью-Йорку в первые дни после приезда.
Получила здесь прекрасное образование и стала очень значительной фигурой в мире современной музыки. Очень плодовитый композитор. Самые разнообразные сочинения, и симфонические, и вокальные, камерная музыка, оперы, балеты. Опера,
у нее есть балет.
Первая опера – это «Гоголь». Так называется опера на ее собственное либретто. Она еще и талантливый писатель, и поэт. У нее вышло 3 русскоязычных сборника поэтических. Значит, и книга афоризмов по-английски, о которых мы в свое время здесь рассказывали.
Чтобы дать представление о ее литературном творчестве, я приведу коротенькое стихотворение, которое, конечно, близко нам всем. «Пасынком там, подкидышем здесь, меня нигде не сочтут родною. Видно, такое же времени срез выпал мне словно крест или метка, как из колоды пиковый туз, а позади опустевшая клетка с милым и горьким названием «Русь». Очень эмигрантское стихотворение.
Другой оперой Леры, которая была здесь показана в Нью-Йорке, кстати, это были «Слепые» по Метерлинку, по известной песне Метерлинка.
Большой шум вызвала эта опера, потому что всем зрителям завязали глаза. И это как раз один из тех экспериментов, о котором мы только что говорили. Хотя, на мой взгляд, это было довольно любопытно, потому что, чтобы представить себе, как слепые слушают музыку, можно сделать пойти и на такой опыт, потому что, конечно, это обостряет слух.
В том-то и дело. Это здесь этот прием работал на лучшее понимание и на лучшее восприятие произведения, поэтому является, на мой взгляд, совершенно оправданным.
Кроме всего прочего, у Леры ведь есть и балет, довольно любопытный балет по «Русалочке» Андерсена, который был заказан датчанами.
Да, балет, но вы знаете, вот мы сейчас говорили о том, что она и поэт, и вот автор книги афоризмов по-английски, автор либретто для своих произведений. Но она еще также живописец, и в последнее время она увлеклась скульптурой, бронзовой скульптурой. И здесь, в Нью-Йорке, как раз вот в эти дни, проходит в галерее «Щукин».
Это новая галерея в Сохо.
Да, проходит выставка ее работы из бронзы. Там выставлено 6 произведений. Это очень интересные вещи. И я тем нашим слушателям, которые живут в Нью-Йорке, очень рекомендую посетить эту выставку. Она очень дорога сердцу Леры, она сейчас очень этим увлечена. А возвращаясь к ее музыкальному творчеству, нужно сказать, что у нее много инструментальных концертов для самых разных составов, и в том числе 4 скрипичных концерта, что моему сердцу, бывшего скрипача, особенно близко. И вот премьера этого самого последнего, 4-го концерта, и прошла недавно в Нью-Йорке, и я был на этой премьере. Это было очень радостное, такое приподнятое, действительно премьерное событие. Произведение было заказано Нью-Йоркским филармоническим оркестром и его руководителем Аланом Гилбертом, который покидает, как мы знаем, этот пост. И исполнил его греческий скрипач Леонидос Кавакас, выдающийся, на мой взгляд, скрипач, один из лучших скрипачей нового поколения. Вы знаете, если его вот, как бы определить его, это как бы молодой Гидон Кремер. Вот так вот.
Она, кстати, с настоящим Гидоном Кремером очень часто выступала.
Да, и сотрудничала, и выступала на Кремеровском фестивале в Локенхаусе. Так вот, этот Кавакас, его интерпретации всегда очень интересны. Он вообще, он даже внешне напоминает молодого Кремера, его манера игры напоминает его. И у них похожее звукоизвлечение тоже. И вот такой очень вдумчивый подход к новой музыке.
Я послушал фрагмент из этого концерта. Мне показалось, что это такая очень экспрессионистская музыка.
Вы вынули просто, как говорится, слова из моего рта. Я думал о том, как охарактеризовать творчество Леры в целом. И я вот назвал бы его, мы часто говорим об этом, я бы назвал его экспрессионизм с человеческим лицом.
Он напоминает концерт Берга, да?
Да, это традиция, восходящая к концерту Берга, одному из лучших концертов скрипичных 20 века. И на самом деле ведь это романтическая традиция. Вот с музыкой так обстоят дела, что когда мы стараемся определить или пытаемся определить ее как бы принадлежность к тому или иному направлению в искусстве, то там один термин как бы переходит в другой, потому что, ну вот, скажем, романтическая музыка, да, и вообще романтики. Кто были их наследниками? Их наследниками были в какой-то степени символисты, в какой-то степени импрессионисты, правда? Вот так вот. А уж от символистов и в какой-то степени импрессионистов, следующий шаг был экспрессионизм. То есть в искусстве все время наблюдается качание такое, равновесие между классицизмом
и романтизмом. Именно так и представляю себе историю искусства. Это качели, на которых раскачиваются классики и романтики. Да. Поэтому, скажем, после символистов, после имажистов, поэтому появляются люди авангарда. Вот Малевич так раз скорее классик, чем романтик, правда?
Вот в этом смысле, конечно, Лера Ауэрбах, она, безусловно, принадлежит к романтической этой линии. Там можно услышать какие-то отголоски и импрессионизма тоже, но это вот такой, как я уже сказал, экспрессионизм с человеческим лицом и с сильной символической нагрузкой. То есть у нее всегда произведение это не просто любование какими-то красивыми образами, хотя музыка у Леры, это я должен подчеркнуть, она всегда очень красивая музыка. И еще одно важное достоинство ее, она замечательно знает оркестр, и ее можно назвать мастером оркестровки. И все это вместе взятое, я шел, я был уверен заранее, что я услышу произведение, которое доставит мне большое удовольствие и произведет мне впечатление, так и оказалось. И был большой успех, аудитории очень эта музыка понравилась, Кавакас был на высоте, и Гилберт, к которому я отношусь довольно спокойно, был на месте. Главное достоинство Гилберта заключается в том, что в новых произведениях, в современных произведениях, он не халтурит. Потому что, к сожалению, очень часто, когда мы слышим новое произведение, мы даже не можем точно сказать, те или ноты там звучат. Произведение никто не знает. Но в данном случае я видел, что все разучено дотошно и профессионально. И, как я уже сказал, это в первую очередь красивая музыка. Называется оно NYX. Ее попросил оркестр написать нечто, связанное с темой ночи. Она сказала, что ей эта идея очень понравилась, потому что она сочиняет ночью. Ну, я, например, пишу ночью. Ночное время, на самом деле, для этого самое удобное. И она выбрала вот это NYX, это Никс, богиня ночи из греческой мифологии, дочь хаоса. И от нее, вот согласно мифологическому словарю, произошли и Танатос, то есть смерть, и Гипнос, то есть сон, и обман, и печаль. Вот это все дети этой Никс, богини ночи. Причем в греческих трагедиях ее изображают как летящей на крыльях в колеснице, в черной одежде, которая усеяна звездами. И вы знаете, вот этот образ очень соответствует музыке Олега Ауэрбаха.
То есть это ночная музыка.
Это, да. Но вы знаете, вот ночь, ведь ее можно воспринимать по-разному. Это может быть временем творчества. Также ночь может приносить какое-то успокоение и отдых, да. Но ночь также может быть и временем кошмаров. И вот это чувство, мне кажется, замечательно передано в музыке Лера Ауэрбаха. А убедиться в этом смогут наши слушатели, которым мы покажем фрагмент, специально предоставленный Лерой для нашей сегодняшней передачи. Премьера, скрипичный концерт номер 4, Никс, Леры Ауэрбах. Исполнитель Леонидас Кавакас и Нью-Йоркская филармония под управлением Алана Гилберта.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.